Да, окей. Ну и напоследок, хотел бы немножечко разных таких тоже решений некоторых проблем, которые возникают у нас в связи с тем, что уж много больно мы можем делать. И, в общем-то, изучать какие-нибудь вопросы. Тут же народ начал комбинировать разные гипотетические ситуации. Ну, там родили мамзера, инсталлировали в одну, потом родили сразу в другую матку. Ну, я знаю, можно нет, как говорится, конца этому хулиганству. Несколько вопросов. Первый вопрос, который был, как-то случилось, такой вопрос в Англии, в Лондоне. Родился ребенок, мальчик, через 20 минут после наступления Шаббаса. То есть после выхода звезд, чтобы быть точнее. Родился мальчик, но мальчик был не очень здоров, у него была проблема. И проблему эту оперируют только в Нью-Йорке. Семья была, слава богу, при деньгах. Конкорды тогда еще летали. Моментально договорились. Пару звонков, ребенка в Конкорд. Через несколько часов они уже были в Нью-Йорке. Теперь в Нью-Йорке, быстро прилетев на Конкорде, было еще время, еще была пятница, еще не было Шаббаса. Все, приехал, с точки зрения еврейской даты, он еще не родился.
После наступления
выхода звезд. Почему это принципиально сейчас?
То есть он провел Шаббас, а прилетел в Америку за день до
своего... пятницу. Да, за день до своего рождения. Ну, его соперировали или там с амбулаторно, не знаю что. Короче, его вылечили настолько, что на восьмой день не было никаких противопоказаний против того, чтобы делать обрезание. Обрезание у нас, почему я сказал, настолько важно, не только когда наступил Шаббас, когда наступила темнота, а когда зашло солнце, а когда вышли звезды, почему? Потому что ребенок, который родился в Бейнашмошев, то есть в такой сомнительный период, в сумерки, между заходом солнца и выходом темноты, выходом звезд, его не обрезают Шаббас на восьмой день. А только ребенок, который находится, его рождение находится время, вне всяческих сомнений с точки зрения закона, когда все четко, тогда он родился, тогда его обрезают Шаббас. То есть он родился в Шаббас, после выхода звезд в Лондоне. И вот в Нью-Йорке наступает Шаббас. Задается вопрос, когда его обрезать?
И где? Они опоздали уже? В Нью-Йорке Шаббас.
В пятницу. Обрезать его в пятницу. Потому что в Нью-Йорке он родился в пятницу. Он уже был в Нью-Йорке рожденным в пятницу. 8 дней у него прошли в Нью-Йорке. В пятницу. Надо его обрезать, соответственно, на восьмой день, по отсчету полных 8 дней. Или надо его обрезать в Шаббас, потому что он родился в Шаббас.
Реально.
Реально, полные 8 дней прошло у него в пятницу, а родился реально он в Шаббас.
Он считается, вот, в Бейнашмошев?
Нет, он родился не в Бейнашмошев. Я поэтому так и сказал. Он родился через 20 минут после выхода звезд. То есть после наступления полной темноты. То есть Шаббаса по всем мнениям. Был полный Шаббас по всем мнениям. Даже по хасидам. Хасидам Шаббас наступает позже.
На самолете из Нью-Йорка обратно туда, где Шаббат, и там обрезать.
Вопрос может возникнуть, но ему по показаниям медицинским он должен быть еще, доктор должен его смотреть. Я не знаю, что, может, у него была какая-то часть органа, которая совершенно не зависит от обрезания. Совершенно не важно. Сейчас не вникаем в детали его болезни. Не дай бог ни про нас и ни про наших детей. Но болезнь была, все же было хорошо. Вопрос, когда его обрезать? обрезать ли его в Шаббес, потому что он родился в Шаббес, или обрезать его через 8 дней, которые наступают там, где он прожил эти все 8 дней, то есть в пятницу. Какие есть идеи?
Написано
8 дней, но мы написано в то же время в Талмуде, что обрезает его в тот день, когда. Почему? Обрезает, например, его в Шаббес. Родился в Шаббес, значит, написано в Талмуде. Если он родился в Шаббес, его надо обрезать в Шаббес. Если он написано, родился в сомнительное время, либо в сумерки до, либо в сумерки после, его надо обрезать после. И так далее. Написано в Талмуде напрямую, что если он родился в Шаббес, надо обрезать в Шаббес. Да? С одной стороны, у нас есть 8 календарных дней, с другой стороны, у нас есть Шаббес.
Так, ну, если будем обрезать, то в пятницу будем обрезать Шаббес, который в Англии. Ничего не нарушено. Не сказано, что
в Шаббес. Мы обрезаем его в Нью-Йорке. Мы не можем обрезать его в Шаббес, который в Англии. То есть, это значит, что мы можем обрезать его, предположим, если в одном месте понятие одновременности событий же, это понятие такое, относительное, поэтому... Мы можем его обрезать в одном месте, где нет Шаббеса, в другом месте есть Шаббес. Соответственно, мы не можем обрезать его в Нью-Йорке в то время, когда там нет Шаббеса, потому что это можно или нельзя.
А, почему мы не можем?
Ситуация...
Еще раз, потому что если мы обрезаем его в пятницу, то, может быть, мы обрезаем ребенка раньше времени, раньше 8-го дня обрезать нельзя.
А, заповедь обрезания, если вообще не жить на отце, сын.
Ну,
вот он находится в Англии, у него Шаббес. И он выполняет свою заповедь по
Нью-Йорку. На 8-й день жизни отца после рождения ребенка написано.
Нет.
А на 8-й день жизни ребенка.
Написано в Талмуде напрямую. Если ребенок родился в Шаббес, его обрезают в
Шаббес. Ну,
ребенок-то находится не в виртуальном Шаббесе в Лондоне, а в реальном Шаббесе в Нью-Йорке. Давайте предположим, что отец полетел с ним.
Вот простая
ситуация. Или он потом прилетел.
Никакой болезни нет, он остается, если в Лондоне. Его будут обрезать в Шаббес.
Его будут обрезать в Шаббес.
Да. Теперь предположим, что вот проходит 7 дней и наступает пятница там же в Лондоне,
да.
И в этот день, там не знаю, днем отец берет его в самолет и увозит в Нью-Йорк. Когда ему в этом случае делают обрезание? Без всяких, он улетел в 7-й день.
Да, но он не прожил тогда, получается, 8. Нет, не было отсчета 8 дней в Нью-Йорке. Был отсчет 1 дня, полдня, по несколько часов.
7 дней в Лондоне отсчитали 1 день в Нью-Йорке.
Сейчас объясню, в чем разница.
Знаете, мне примерно такой же вопрос с Иваном Рамоном, который полетел в космос. Как лучше соблюдать там Шаббес? И, наверное, можно немножко экстраполировать примерно та же ситуация.
Из Илана Рамона ничего не надо учить. Он плохо кончил.
Так он и нарушил Шаббес. Если он не соблюдал бы, и плохо кончил.
Нет, потому что с нами мудрецы, нам можно назвать там не строить, да? А ты знаешь, что откуда он вылетел, по такому времени он в космосе заехал Шаббас. Соответственно, это можно ну, что-то в этом же роде взять. Непонятно, где на Конкорде он преодолел. Ну,
давайте я задам попроще вопрос. Надо одевать тфилин в светлое время суток. Когда он там одевал тфилин?
Он.
Окей. Okay. Он не одевал тфилин. Я же говорю, плохо кончил. Я говорю, когда человек должен одевать тфилин?
Этот вопрос уже был обсужден. И... Есть постановление.
Какое?
То, что
чье?
С Иланом Рамоном. Ну,
чье постановление?
Нет, по этой, еще раз повторяю, по этой логике. Да. По этой логике того, что вы говорите.
Не я.
Потому что говорят те самые раввины. По этой логике вопрос, сколько раз он должен будет одевать тфилин?
Нет. Здесь вопрос о времени. Вот именно о времени. О времени отсчета о времени был смысл канала. И он там, условно, как бы...
Точка отсчета.
Да. Соответственно...
Если бы у него все было в порядке...
Ну, давайте уберем молодого.
Если бы ничего не случилось.
Ну, начинается.
Из экипажа корабля.
Окей. Это вопрос, нету на это однозначного ответа. Тот раввин, который порекомендовал, это был реформистский раввин. Потому что пропорционально этому он, по-моему, благословил космический корабль, его там перезвездил или прочее.
Перезвездил.
Да. Это была эта газета, писали, что это был тот самый раввин. Поэтому мы обсудим ситуацию, когда мы сказать, с кошерными евреями в абсолютно легитимной ситуации.
Надо выяснить, что такое понимается день. Восемь дней. Кто сказано, что когда один парень, что было вечер, было утро. То есть день это вечер и утро. Вечер у него, когда он приехал в пятницу, вечер уже.
У него уже был день. Он приехал в пятницу днем. У него вечер уже...
У него было два вечера, но одно утро.
Смотрите. У него... Что значит, если отсчитывать восьмой день? Как отсчитывается восьмой день? Если бы он казался за минуту до захода солнца. Он прожил пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. И в пятницу утром можно с первого лучика солнца, и можно делать обрезание, смотря на то, что родился в пятницу за одну минуту до захода солнца. Потому что даже...
Утро и пятницу, вот вечер и утро.
Еще раз, у него в пятницу прошло 8 дней, ему можно делать в пятницу. То есть в Америке он сформировался, появился в пятницу днем. Неважно, даже если он за минуту до захода солнца. Ему, соответственно, он прожил эту пятницу в Америке. Он ее прожил, правильно? Даже если от пятницы остался кусочек. Сказано, даже секунда дня, как весь день досчитывается. Он прожил эту пятницу. Он прожил субботу, прожил воскресенье, прожил понедельник, так далее, так далее, так далее. Теперь прожил, теперь на восьмой день. Поэтому, потому что он прожил, ему надо делать пятницу обрезание.
А в Лондоне он прожил субботу.
А в Лондоне он прожил субботу. И более того, говорится напрямую в Талмуде, что если бы он оказался в субботу, то ему надо делать обрезание в субботу, если все в порядке, да. И настолько надо делать обрезание в субботу, что даже субботу можно из-за этого нарушать в кое в чем.
Может, не еврейка. Вообще проблем нет.
Была такая история, один мой знакомый Моэль, он, значит, его просили делать обрезание в одной религиозной семье. Он привел до Шаббеса, принес, значит, принес все свои инструменты, все открыл заранее пакетики, значит, положил это все как положено и ушел. И вот он идет в Шаббес пешком к этой семье, вдруг вспоминает, он забыл, да, несколько часов, забыл открыть этот пакетик.
Один
пакетик. Ну, он думает, ладно, что придем, говорит, Гой, найдем что-нибудь там. Можно, опять же, Шаббес Гой немножко легче пользоваться в такой ситуации, когда для заповеди. В общем, приходит, говорит, вы знаете, вот все, мазал, только вот мне надо бы... Значит, Гоя бы, чтобы открылся, он начинает искать, бегать Гоя, вдруг отец ребенка говорит, вам нужен Гоя, у меня здесь жена не еврейка, ведь. Он сказал, мазл тоф, и пошел назад свои два часа домой. Инструменты. Лучше заставить инструмент навсегда, чем нарушить шаблон.
Один раз получить истребление души за
еврейку. Так вот, предположим, мама все-таки была еврейка, редкий случай, но попадается. И обрезание... Надо делать когда?
Здесь вопрос, где он находится.
Он находится в Нью-Йорке.
Если в Нью-Йорке, то в Нью-Йорке.
По Нью-Йорку есть большая опасность. Есть большая... Ребенок родился, появился в этот мир. Шаббас.
Мы сами говорили о том, что
единство времени... Мы с вами говорили на уровне годы. У нас сейчас сухая такая Аллаха. Сухая Аллаха.
Осветите, пожалуйста, запрет, почему нельзя его...
Обрезать в пятницу.
Да,
потому что если мы обрежем в пятницу раньше срока, то мы не выполним митцву обрезания. Митцва обрезания наступает на восьмой день.
И если обрезать,
Раньше, то мы не выполнили митцву обрезания.
И ее больше никогда,
нельзя выполнить, правильно?
Или на восьмой день, а на девятый?
Или на девятый. На девятый день я выполняю заповедь обрезания. На седьмой день я не выполнил заповедь обрезания, потому что ее у этого ребенка нету. Соответственно, на восьмой день я уже не могу выполнить, там заповедь будет, но не будет то, что обрезать. Поэтому никогда не будет заповеди. Нет, нет, шаббат нельзя, только на восьмой день.
Следующая пятница в Нью-Йорке. Это уже прошло полных 8 суток со дня рождения.
Правильно, но при этом...
Время митцвы наступило.
Правильно, но в Талмуде сказано, что он родился в шаббат, должен быть обрезан в шаббат. И это явно не дорабона, не установка мудрецов, а это явно установка Торы, по той причине, что только установкой Торы мы можем позволить себе резать шаббат с ребенком. Разрезать его не надо, но всего лишь обрезать.
Тогда почему не обрезать его в
шаббат? Сейчас, он закончил, я не закончил вопрос. Да.
Тогда почему не обрезать его в
шаббат? А полные 8 дней в Нью-Йорке уже прошли. Он уже прожил полные 8 дней.
Это 9-й день. А 9-й день нельзя в шаббат делать обрезать.
Девятый день нельзя в шаббат делать.
С одной стороны, родиться в шаббат, нужно обрезать в шаббат. С другой стороны, нужно делать на 8-й день. Как, для чего вообще эти две вещи написаны?
Секундочку. Это реальный случай или
это реальный случай. Нет, это реальный случай. Во-первых, на сообразительность, почему бы и нет, но это реальный случай. Это реальный случай, который пасак Рав Зильберштейн из Блейбрака.
Рав Зильберштейн пасак?
А что? А?
Время между светилами. Сумерки между пятницей и субботой.
Сумерки не обрезают по другой причине, потому что сумерки это вообще сомнительно, вообще не день, а уже ночь. А ночью вообще нельзя обрезать.
Я знаю,
да, пожалуйста. Сейчас это
что? Если предположить, что ребенок родится не в Чикаго, а, допустим, в любой другой неделе, скорее всего, его надо было обрезать в Нью-Йорке на
один день позже.
Никаких вопросов, наверное, бы не было. Но раз сказано шаббас и шаббас, скорее всего, на Нью-Йорке в обрезке в шаббас.
Да, но полный 8 дней, я предшествую в шаббас, вообще можно обрезать на 9-й день. Где, в Нью-Йорке прошло 9 дней, я обрезаю в шаббас и в Нью-Йорке на 9-й день. А? И в общем, мой обрез в воскресенье. Это, конечно, решение, но это не, это, во-первых, это не решение задачи, потому что из этого, во-первых, это значит, что бриз не будет без зма, но не, бриз не будет вовремя, а ради того, чтобы сделать бриз вовремя, мы даже имеем право нарушать шаббас, а по мнению Талмуда, непрактическому мнению, но одно из мнений, которое приводит Раби Элиэзер, что я не просто могу обрезать шаббас, а я могу пойти в лес, нарубить, если у меня нету ножа, нарубить дрова, на этих дровах сделать угли, на углях выковать нож, этим ножом обрезать шаббас и мазал топ. Другое дело, что Раби Акива устражает в этом вопросе, и говорит, что если вы не приготовили, что вы не могли приготовить, то шаббаса не надо. Но сам факт того, что мнение Раби Элиэзера, а не какого-нибудь дурачка, не дай бог, такое присутствует, говорит о важности, до какой степени важно сделать обрезание без мана, то есть вовремя, что он может вплоть до чего угодно туда двинуть шаббас.
Тоже говорит Разибель.
Нет. Нет, вы же дайте людям сказать.
Для чего эти две вещи сказать? Почему не хватает такой?
А?
Почему не хватает такой?
Почему? Во-первых, почему? Потому что на восьмой день мы обрезаем всегда. Почему Талмуд делает эту калькуляцию на тему шаббеса, чтобы подчеркнуть нам, что даже если это шаббес, то тем не менее мы нарушаем шаббес. Целый перек Мишны, целый перек Талмуда начинается вообще с того, что делает шаббас. Целый перек трактата шаббас. Не...
Называется именем?
Да, именем Раби Элиэзера.
Мне кажется, что есть какое-то время, где одновременно и в Лондоне, и в Нью-Йорке шаббат, вот какие-то несколько часов пересекается, когда мы будем по-обрезать.
Да, но если мы будем обрезать, не знаете, мы обрезаем его в Нью-Йорке на 9-й день его проживания. Нет. В Нью-Йорке.
Нет.
Он прожил в Нью-Йорке 9 дней.
Это уже какой ответ?
Не, пожалуйста, нет, интересно. Главное, мы же с самого того и начали, что мы ставим перед собой задачу подумать, а не ставим перед собой задачу лифтёк алоха. А? А? Во-первых, я могу сказать, это алоха точно не на практике, потому что конкорды отменили. Поэтому теперь уже нам это исключительно гипотетически интересует. Конкорда больше нету, да?
Я вылетаю в пост. Там под 9-го вылетает отсюда, вылетает в Нью-Йорк. У меня получается...
У меня был другой вопрос. Одна девушка летела в канун поста. И я спросил у Дайан Эрентрой такой для нее. Он сказал, что просто если это можно посмотреть в окно, то тогда просто то, что вижу в окно, то и ем. Да? Как только я вижу, что солнце заходит у меня в окне, я перестаю...
Оно не заходит.
Ну, какой-то момент заходит.
Нет, имеется в виду, что вылетает утром отсюда, в Америку, и у него пост продолжается в полтора раза дольше.
Да, да, но там вы не пересекаете, когда вы не пересекаете дня, понятие день для вас не обрубается, то вы сидите в этом дне столько, сколько вы будете в нем сидеть.
То есть вы
день у вас не гипотетическое понятие, а вот он перед вами, вот оно солнышко. Не успели. Надо еще доктор немножко последить. Раз Зильберштейн говорит такую вещь. Надо понять, что такое одновременность событий. Он приводит такую алоху. И он считает, что эта алоха, этот закон дает ответ на вопрос. Представьте себе, два брата-близнеца родились с интервалом... Сколько может близнецы родиться интервалом? Пару часов. Нет, побольше. Побольше.
Один держится за шаг.
Пару часов. Можно? Ну, час. Ну, час. Да, медицина говорит час. То есть это больше, чем сумерки. Больше, чем 45 минут. Представьте себе, один брат родился... У нас родился в год, когда Адаров у нас два. Знаете, что месяц Адар бывает иногда год Високос, раз в три года, чтобы не упустить сказанную заповедь, хранить месяц весенний, делая в него Песах, чтобы Песах у нас всегда был весной, мы должны устроить сцепку между солнечным и лунным календарем, делается она путем добавления месяца Адар раз в три года. Все это надо знать. Так вот, раз в три года у нас бывает два месяца Адар. Адар Алиф и Адар Бейс. Так вот, ребенок, Аллаха, один ребенок родился пару минут до сумерек, до конца, последний день месяца Адара. Алиф.
Первого
Адара. Второй ребенок, час, да? То есть он уже мог себе позволить точно, по всем мнениям, родиться после сумерек, то есть в полное наступление Адара, бейс первого числа.
Второго Адара.
Да, второго Адара. То есть первое число второго Адара. Тот последнего числа первого Адара, тот второго, первого числа второго Адара. И, соответственно, есть старший брат, есть младший брат. Правильно? Да? Старший из них старший, младший из них младший. Кто раньше родился, тот и старше. Да? Мы сейчас не будем приводить Раши по поводу Якова Эйсова, что сказано, что первая капля попала раньше, как по трубочке, да, две капли, первая попала раньше, значит, вышла позже, поэтому Исав на самом деле был не старше. Мы сейчас исходим с простой Аллахи, которая нам говорит о том, что старший это старший, младший это младший. И вот эти братики живут, все у них хорошо, старший это старший, младший это младший. Наступает время бар-мицвы, 13 лет. Адаров сколько у нас?
Один.
13 на 3 не делится. 13 вообще не делится.
И первый родился.
И первый старший брат.
Родился последнего числа месяца.
Да, у младшего брата бар-мицва первого Адара получает подарки. А у старшего брата бар-мицва через месяц, последнего числа месяца Адара. И не только важно, что это бар-мицва, он получает подарки, а важно то, что если, например, два брата 15-го Адара совершат какое-нибудь преступление, то один за это подлежит смертной казни. Во времена старой
добрый. Тот, который младший, да.
Тот, который младший,
да,
подлежит смертной казни и наказанию и так далее, всем санкциям. А старший спокойно доживает еще две недели, грешит на здоровье. А?
Наследство. Наследство это хороший вопрос.
Нет. Наследство получается это выше.
Пусть он продаст. А? Тот, кто первый вылез, да, тот, кто первый вылез.
В чем проблема? Старший, младший. В чем проблема?
В чем проблема? Получается, что старший брат, который все аллахические функции несет, когда он бхор, его надо выкупать.
Первенец.
Он получает двойную долю наследства. Да, первенец получает двойную наследство, делится на три части. Старший брат получает две части, младший брат получает одну часть. Он первенец. По всем понятиям, первый сын, первый, который вышел из своей мамы, он является первенцем, его надо выкупать, он и так далее. Все блага получает он, как первенец, как бхор, как старший. А бар-мицва, то есть, приводит возраст заповедь. Что это значит? Не просто, ну, мазл то говорят и делают большую пьянку. Это значит, что он обязан выполнять заповедь, несет за это наказание вплоть до высшей меры. У него позже. Он вообще... Все получил в этом мире, все что.
Ну,
нет. Ситуация, значит, что говорит Разибиша, что мы изучили в этой ситуации? Что понятие времени и даты для нас, время, дата, день недели и подобные факторы, для нас является не соотносительно течению времени, а является функцией сама по себе. Это значит, что число как таковое, оно не является только неким днем. Второе число это не просто следующий день после первого числа, а второе число это самостоятельная функция. День недели это не просто порядковый номер, а это самостоятельная функция. В первую очередь Шаббас, безусловно. В первую очередь Шаббас это не просто день недели восьмой после предыдущего Шаббаса, А это день как таковой сам по себе. Что дни и даты, дни недели и даты ведь несут на себе, скажем так, идеологическую нагрузку, а не только на временной шкале.
Так.
И из этого он делает вывод, что то, что он родился в Шаббес, он родился не просто, надо ждать 8 дней и обрезать его. А то, что родился в Шаббес, написано очень много вещей в Шаббес. Ребенок, который родился в Шаббес, сказал Кадиша и Коры. Сказано, что он будет называться святой, и Всевышний будет его спасать от разврата и прочей гадости. Родиться в Шаббес – это событие. И обрезание в Шаббес – это событие больше, чем просто событие, которое отсчет 8 дней после момента рождения. На основании этого он делает вывод, что время – это не ерунда. Отношение к времени у нас серьезное. Время является выделенные моменты этого времени. И поэтому обрезание надо делать в Шаббес, потому что он родился в Шаббес. Да? На основании этого сам.
То есть так же, как парадоксально может измениться это с этими двумя братьями,
да?
Так может измениться, может быть, 10-й день Шаббес, 12-й день Шаббес. Но это ж как бы...
Не очень легко предположить, как да. Это может быть, но... Да.
Но хоть как-то.
Это был как пример, да?
Нет, я... А это был ответ. Это был ответ.
А если наоборот, то, соответственно, его обрезают все равно в Шаббас.
Только наоборот.
Если седьмой день, если другую сторону.
Другую сторону, наверное, не получится. Технически не осуществимо.
Почему это не получится?
Как?
Он не может сесть в Нью-Йорк, как в Японии.
А, очень. Тут вы пересекаете линию дат. С линией дат там идет совершенно другая калькуляция. Я не хотел бы сейчас возвращаться на то, что мы обсуждали на прошлом семинаре год назад. Но могу только сказать, что линия дат – это сложнейшая аллаха. Линия дат не всегда, не совсем просто, как с ней быть. И есть много мнений. Есть линия дат, по мнению Хазон Иша, который говорит, что эта линия – самое восточное окончание Земли, более восточное, чем меридиан 90 градусов от Иерусалима.
То есть?
То есть, вдоль по... Камчатке.
Япония.
Так вот, не, Япония остается, она не суша. Корея, вот так вот вычерт, вырезанная такая вот линия, и уходит там, где начинается море, она идет по 90-й.
А если он родился в Шаббес в Нью-Йорке и прилетел в Европу.
Если он родился в Шаббес в Нью-Йорке и тут же прилетел в Англию, то это. А он уже. Нет, если он родился в Шаббес в Нью-Йорке и уже на исходе Шаббеса прилетел в Англию. То у нас нет никаких...
Англия уже его решил в Англии.
Нас, ну и что, у нас нет никаких проблем.
Он в Англии будет через 7 дней.
Через 8 дней у вас будет шаббат, через 8 дней надо делать.
Он в Англии родился, его решил там.
Он в Англии не родился, он родился в Нью-Йорке в шаббат.
Нью-Йорк,
и у вас шаббат наступит в Англии через 8 дней.
Все на
там нет проблем. Не, мы говорим, что он полетел в эту сторону, а?
В Японию, да, он полетел?
Да.
Что получилось?
В обратную сторону.
Да, и что получилось реально?
Да, надо считать. Надо считать, по какому мнению мы вообще идем с линией дат. Линия дат очень сложная, поскольку, еще раз повторяю, есть 4 мнения, как вообще быть с линией дат. Я их в прошлый раз приводил, сейчас всю эту схему расчерчивать. Это надо еще часа полтора. Да. И карта глобус Украины нужен, да? Поэтому сейчас. Ну, первая, вторая линия это меридиан 180 градусов от Иерусалима. Третий это там сложный подсчет, который более-менее совпадает с Гойской линией, да, которую они прочертили. И четвертое это мнение, в частности, Бейс Исраэль, Гурский Ребе, который говорит, что не морочьте голову, отчитывайте 7 дней и все. И это не вопрос о обрезании, а вопрос соблюдения Шаббеса.
То есть,
я отсчитываю 8 дней. И, кстати, это мнение совпадает с мнением Раба Зильберштейна. Почему? Если я нахожусь в океане, у меня был Шаббес, я выехал из Лос-Анджелеса в Шаббес, плыву, заходит солнце, наступает следующий день, дальше заходит солнце, заходит следующий день, спать солнце, заходит следующий день, пока не приплываю в место, где есть евреи. Место, где есть евреи, я иду по Минагамокам, по обычаю, который есть в этом месте. Приплыл я в Лондон, и я там приплыл, и я там праздную Шаббас такой, как празднуют в Лондоне.
Хотя у меня Шаббас...
Хотя у меня, может быть, счет избился как-то.
Ну вот этот вопрос, если он таким образом плывя, приплывет на то же самое место, то у него все сдвинется на один день.
Он, у него сдвинется, все у него будет двигаться до того момента, пока он не приплывет обратно. Нет, он не рассматривает линию дат. он просто считает свои дни.
Он считает...
Потому что, почему? Потому что есть хазока, понятие статуса этого места на суше, а на море нет, потому что там нету никакого статуса, там нет никакого места, там нету людей.
Но он считает свои дни и еще один раз вращается вот земля, и получается на один день. То есть он отплыл, например, в шаббат, приплыл через 70 дней на это место, и у него будет не шаббат, хотя 70 дней прошло, должно быть то же самое.
Нет, смотрите, это с обрезанием уже это совершенно реальная ситуация. То есть это совершенно перелеты из Америки в Японию. Как считать, что делать?
Считать по дню.
Значит, человек рождается в Шарус в Америке, улетает в Японию. Что в этот момент в Японии?
День недели и есть...
Смотри, куда он летит.
Он в Японии. Это у них воскресенье.
Не важно. А вот ответ же не важно. Важно то, куда я попал.
Он не прожил 8 дней.
Важно не то, какой, куда я летел, а важно то, куда я попал.
Нет, понятно. Если вы летите как бы, с запада на восток, то вы прилетаете в день следующий.
Не важно. В том-то и дело, что на основании этого решения это не важно. А важно только, что... Значит, не прожил 8 дней. Да. Там в случае прожил 8 дней, а там в случае, что он прожил 9 дней. Это еще хуже. Я делаю обрезание не в шаббат, в любом случае, не на 8 день. Что мы время рассматриваем не как только речку времени, а рассматриваем каждый участок времени принципиально для нас имеет ценность как таковой.
Поэтому если он родился в Шаббас, значит он должен делать обрезание в Шаббас, сколько бы дней между Шаббасами не прошло.
Да. Хоть там месяц. Ведь на самом деле это... Обрезали в субботу? Да. А? Вот. Это первая такая вот пикантная ситуация, которая предлагает нам Аллаха. Дальше я хотел бы... Я сейчас несколько просто вещей, не связанных между собой. Еще есть интересный псак, который был задан Рав Моше Файнштейну. Рав Моше Файнштейну привели сиамских близнецов. Все знают, что такое сиамские близнецы? Это близнецы, которые срослись той или иной частью тела. Так вот, у него была ситуация двух сиамских близнецов. В данном случае это не важно. Хотя, конечно, приятнее иметь дело с евреями. Но, с другой стороны, евреев жалко. Да? Знаете, какой-то анекдот. Анекдот. Еще раз. Сиамские близнецы. Проблема в том, что нужно было, у них были некоторые органы, если не ошибаюсь, печень у них была общая. И так жить они не могли. Нужно было поотрубать одного, чтобы сохранить другого.
Вопрос, кого убить?
Вопросов много. Вопрос, в первую очередь, безусловно, какие, значит, что рубить? Во-первых, у нас в Талмуде, вот Рэбе Сроги трактат Йевомус, я это не помню, где приводится такая история. Родился ребенок с двумя головами. Ну, родился с двумя головами. Ну, такой сиамский близнец. По-видимому, у него, может быть, было больше, чем две головы, но внешне было видно, что у него были общие две головы, и две руки, и две ноги. Пришло, и у него были другие братья. С одной головы. Папа умер, делим наследство. Он говорит, у меня две головы. Он помогает мне две части наследства. Две головы лучше, скажем. Братья говорят, тело одно. Значит, тебе полагается одну часть. Пошли в Бейзин. Пошли к Раву. Все, кто были замешаны в эту историю. Эти две, значит, головы говорят, нас две. А говорит, одна. Что делает Рав? Берет кипяточек и льет на одну из голов. Обе орут. Что ты орешь? Что ты орешь? Говорит, больно? А, говорит, значит, у вас есть общее. Это определяется, потому что у вас есть общее, значит, у вас общее тело. Если одна голова связана с другой, значит, она через тело, значит, мы идем по телу.
Ты один.
Ты один. Знаешь, такое реши.
Ага. И ты один.
Вот. Но это как бы то, что мы имеем в Гмаре. Теперь, а может, понимаешь, была ситуация немножко более тяжелая, потому что там были две головы, две руки, две ноги. У каждого тело срослось в отдельных местах. И у нее было как минимум, если, насколько я не ошибаюсь, общая печень. И врачи сказали, что нужно пообрубать одного за счет того, чтобы оставить другого. Иначе умрут оба.
А печень пополам не делится?
Не знаю, что говорит медицина. Не делится. Даже одна и то. А? Вот. Значит, для этого нам нужно понять, как нам быть в медицинах во многих ситуациях. Значит, во-первых, у нас есть такое правило, что если я пишу на машине, если я еду на машине, и я потерял управление и лечу в группу людей, и у меня есть единственная дорога свернуть в то место, где стоит один человек. Я лечу в группу людей. У меня есть возможность свернуть только в одно место, там стоит один человек. Я должен выбрать либо группу людей забомбить, либо одного человека.
Либо на тормоз.
Тормоз не работает, я же сказал. Какой ответ?
Если это арабское население, то понятно.
Не передергивайте. Арабское население, Алекс, я думаю, защитит.
Он в шляпе,
а не. Значит, есть такой закон, что если пришли злодеи, если вам так нравятся арабы, я понимаю, что им будет приятно некоторым, пришли злодеи и сказали группе евреев, либо отдайте нам одного, и мы его убьем, либо мы убьем вас всех. Что говорит закон? Если они не сказали кого, они говорят, дайте нам Васю, и мы его убьем. А иначе мы убьем всех. Если они не сказали кого, сказано, должны умереть все и не вынести решение по поводу человеческой жизни. Если они выбрали этого Васю, сказали, мы его убьем, то понятно, что Вася погибает в любом случае. Да? Вася погибает в любом случае.
Если убьют всех, он погибает.
Если убьют всех, погибает Вася. Если убьют одного, погибает Вася. Вася убегает по-любому. Тогда в этом случае, это, по-моему, если не ошибаюсь, в Танах Ершева бен Бахри, там была ситуация. Да. И Васю надо отдать и спасти таким способом другие жизни.
Но он не Вася, он еврей, да. Ну да, бывает.
Да. Значит, в этой ситуации мы не можем, надо сказать, умереть и не отдать на убиение еврейскую душу.
С автомобилем.
С автомобилем получается у нас то же самое, что если я уже лечу на эту группу людей, я не могу приговорить Васю за счет этой группы. Почему?
Не могу свернуть.
Не могу свернуть. Почему? Есть такой принцип, который называется «шейв велотасе». Принцип называется «если ты сделаешь». Знаешь, что это значит? Сиди и ничего не делай. Что это значит? Если твое действие ужасно, и твое бездействие ужасно, то что я выбираю?
Бездействие.
Бездействие, потому что, по крайней мере, мое действие не я действием не совершу плохое, а только бездействием я не смогу предотвратить трагедию. А?
Если там дети.
Нет, старый
старый старичок, вот это все очень характерно.
Да. Есть такая аллаха, медицинская тоже. Есть старый-старый человек, который лежит на аппарате и доживает свои последние минутки. И приходит, привозит ребенка, который еще проживет много-много лет. Давайте оставимся в области евреев, чтобы не заниматься спекуляцией. Арафат, не Арафат. Да. Чтобы сейчас не уходить на эту область, потому что дальше мы уйдем тогда, и может потом кто-то, многие люди неправильно поймут, тем более это записывается и так далее. Давайте оставимся, что все, только евреи. Мы в Нью-Йорке, да? Даже арабов нет. Вот. Вот приводят молодого ребенка, которого надо подключить, и он будет жить еще до 120 лет. Но для этого нужно отключить деда, потому что аппарат один. А деда так умрет через 5 минут. Но через 5 минут ребенка будет плохо подключать. Какой закон? Нельзя ничего делать, потому что сказано «Ло дойхим нефеш лифней нефеш».
Ну, он один-один, а там много детей, а здесь один.
Нет, просто он один стоящий в стороне, он останется жить, если мы...
Он останется жить, если я не сверну. Я не то, что я выбираю, куда бы мне приятнее было поехать. Я сейчас стою и думаю, поехать на этих или поехать на этих. Заведу машину и поеду. Вопрос в том, что я уже еду на них. Единственное, сейчас можно сказать, сверните направо, сверните налево, развернитесь назад. Нет, вот такая ситуация. Я уже еду на них. Они уже приговорены ситуацией. Я... Окей, их приклеили. Так вот, в принципе, даже в количестве один против многих, или выгодно против невыгодно, то есть чья жизнь более выгодна, понятно, и вот выгодно более разумно, да, в этой, как в случае старика и ребенка, или выгодно и невыгодно в случае многих и одного, не работает никакой, действует всегда принцип «не отодвигает душу перед душей». И мы не можем заниматься математикой и говорить, что один человек дороже, чем два. Мы не солдатов считаем, да, что один солдат менее ценен, чем два.
А если происходит, судится будет не равенство в суде, а...
Судится кто? Машина, которая уже едет?
Человек, который задавил. Судит потом будет не районку судят, ему меняют, что ты мог отдалить одного, отдалил 15. Там уже детей. И в таком случае тебя крыши имели, а ты тут только сидел.
Вопрос в том, что Всевышний мне позволит, не могу, в первую очередь отвечаю перед Всевышним, я не могу совершить убийство даже одного человека. Повернув руль в ту сторону, я лично совершу убийство этого человека. Я лично его убью. В этом случае я не убиваю. Так ситуация сложилась. Тормоза, жизнь. В этом случае я лично, своими руками убью этого человека.
Да, но я как бы тогда одновременно защищаю свою жизнь. Потому что я точно знаю, что меня не расстреляют, а только поставят.
А почему меня должны расстрелять, извините, если у меня машина отказала тормоза? По законам Торы я не имею права совершать убийство даже для спасения собственной жизни.
Ну а если там, знаете, там есть хахам, там коин, там и так далее, то есть ситуация разная.
Женщина. Значит, нельзя убивать никого. Как это ни парадоксально звучит и не популярно, нельзя убивать никого.
Группа людей с одной стороны, с другой стороны встречная пуля.
Значит, вопрос, могу ли я спасать людей ценой своей жизни, это уже совсем другой сложный вопрос, да. Который тоже, это целый это разговор, данный случай, и опять же, невозможно разбираться на одной ноге. Почему я это говорю? Потому что мне нужно подвести для другой ситуации. Сейчас вы меня выводите в совершенно другую логическую ситуацию. Могу ли я спасать другого человека за счет собственной жизни?
Нет, а вот если человек, у него есть такая информация, он уже знает, как правильно, что нельзя сворачивать, нужно ехать именно в толпу. Но если у него в этот момент, в эти секунды сработает человечество, он действительно видит, что дети маленькие стоят.
Окей, это, понимаете, алоха вейн муримла. Есть такое понятие алоха вейн муримла. Алоха, закон, которым невозможно обучить. Это особенно говорится, например, про убивание ради Всевышнего. Есть такой заповедь – убить ради Всевышнего. Замечательный заповедь, очень приятный. Но при этом сказано, это галоха ве эйн муримла, галоха и нет ей учителя. Почему? Потому что когда мы учимся выполнять ту или иную заповедь, есть такой принцип, который называется «Митоль шело лишма ба лишма». Если я делаю даже заповедь не ради Всевышнего, а по каким-то другим причинам, ничего, научимся. Постепенно. Один раз одел тфилин, потому что коробочки, другой раз одел тфилин, потому что хабадники, третий раз одел тфилин, потому что еще что-то. А потом постепенно так всю жизнь одевают тфилин. Вот. И... Но проблема в том, что если я начну убивать ради Всевышнего, сначала, конечно, ради Всевышнего, но заодно я ему еще и десятку должен, поэтому могу. Постепенно, конечно, я начну убивать ради Всевышнего. Это алоха, которую невозможно обучить. Поэтому алоха остается абсолютно на уровне теоретическом. Это алоха в эн мурим ла. Есть алоха, есть закон, который невозможно обучить и невозможно человеку даже индивидуально сказать. Ее может человек только принять сам на основании собственной уверенности, и в большинстве случаев он сделает ошибку.
Хорошо, но что суд в этом случае?
Суд Гойский, я не знаю, что скажет в этом случае Гойский суд.
Да
вот у нас есть адвокат.
Суд. Что скажет в этом случае? Он да, узнал закон, что он ехал, узнал, но он просто...
Еврейский суд в данном случае скажет такую вещь. Тут, там он не совершил убийство. В этом случае он совершил убийство бешойгек. То есть совершил убийство по ошибке.
Да, скорее всего так.
Хотя на первый взгляд мне кажется так.
Это тоже вопрос.
Ну, смотрите, если по принципу шевелота ассет здесь применим, то тогда это да. Я не совершил убийство. Я еду на них, меня тормоза
отказали.
Если
я повернул я на вообще человека.
А если я повернул на человека, пусть даже меня какие-то мысли, пусть мои непонятные сам, то я совершил убийство. Соответственно, еврейский суд говорит, что в этом случае ты совершил убийство. Пусть не преднамеренное злобное убийство, но совершил убийство, в этом случае ты не совершил убийство. Еврейский суд меня приговорит, как, по-видимому, скорее всего, мне так кажется, его требуется тоже, на первый взгляд, город-убежище. То есть, как любой убийца, который
совершил...
Почему? Совершил по ошибке. Он хотел убить.
Он
нет.
Повернул кого?
Я уже мысль была. Я... Нет, как, убийца тот, который хотел...
Инстинктивно 20 раз, но как бы...
Инстинктивно.
Это для кого он? Он его специально шлёп.
Специально убил.
Вот я думаю, вопрос в том, что он цепил.
Его мне предупредили, допустим, я не знаю что, но или в кипу его сажать, или в кипу, конечно, это...
Нет, купил только, наверное, многих сам.
Да,
было.
Но отдать его кровомстителю его убьёт, скорее всего. Задавит, так сказать, на своем джипе.
Окей, okay, давайте, это сложная аллаха, да. Мы не будем сейчас углубляться, да, в ее. Я просто, значит, что нам говорит из этого, из чего всего это выучили? Что есть принцип «ло дойх нефеш лифней нефеш», то есть не меняют душу на душу ни по количественному принципу, ни по качественному.
Мы разбираем близнецов?
А? Одну секундочку, я сейчас приду к близнецам.
А, близнецам.
Да. значит, не по количеству, не по качественному принципу, не делать подсчеты. Теперь. И еще есть один принцип. Принцип, который называется Ройдев. Есть закон, который говорит о том, что если один человек стремится убить другого, то его нужно остановить любой ценой. В крайнем случае ценой его смерти. Лучше, конечно, отрубить ему ногу, делать ему подножку, нанести ему любой физический ущерб, но не убивать, но если можешь, надо его убить.
А если он стремится убить? Если он...
Бежит с топором.
А если он принимает решение политическое, то придет к
смерти? Мы сейчас про Рабина и так далее. Оставим Рабина. Рабин уже все. Там уже приняли
решение. Там уже приняли решение.
Это сложный вопрос. Опять же микрофон. Да. Если бы этот вопрос задали в Израиле лет так, 9 назад, то уже бы вас везли. Вот. Написано место такое, значит, что пришел, значит, про воины Давида. Что пришел такой воин Асаэль, был такой молодой, буйный такой, пришел к такому воину, старому, опытному воину Авнеру, и говорит, я сейчас тебя буду убивать. Он говорит, отстань от меня. Не связывайся со мной. Он говорит, нет, буду тебя убивать. Тот ему бах, погабы хомыш, попал ему в такую косточку, где он умер на месте. Так говорит, бах, точно.
Кто кого?
Авнер. Убил Асаэля.
Старый молодой.
Да. Старый, опытный, убил молодого дурачка. Он к нему приставал. Хотел его убить. Тогда, когда Авнер пришло за это платить, пришел другой полководец Йоава и говорит, ты убил брата моего Асаэля. Он говорит, он хотел меня убить. Он говорит, я тебя за это теперь убью. Он говорит, как? Он же хотел меня убить. Он говорит, ты мог его спасти. Ты мог спасти себя, отрубив ему руку, например, или ногу. Он говорит, не мог. Он говорит, так, говорит, не мог, говорит. Убить, говорит, спасти себя не мог, а точно попасть в то место, которое убивает на месте, ты мог? Да, снайпер вас в глаз мог, а в ногу не мог? Сказал он ему, и кто же убил его? То же самое.
В общем, все умерли.
Короче, все умерли. Вот. То есть...
То есть нас убивают только после талмудических споров. Взять. Видите, вот это вот. Просто так, выпусти никак. Всегда какая-то идет такая тонкая полемика. И только после этого...
Вот. Теперь, что мы за это учим? Что если ситуация... Как бы немножко лирическое отступление о том, как надо убивать, в каких обстоятельствах. Но, в принципе, что мы из этого учим? Что... Если у меня есть один человек, который является причиной смерти другого, то я должен любой ценой, вплоть до высшей меры, спасти того, кто в опасности.
Кто из них кого убивает?
О, это вопрос.
Теперь, у нас есть сейчас такая ситуация в медицине, когда ребенок, рождаясь, может убить мать. Это опасность для жизни матери. Тогда, опять же, это я сейчас не говорю все детали, это алахи, потому что их очень много. И, пожалуйста, никто не носите такого решения сами, включая наших замечательных медиков. Но при некоторых условиях мы рассматриваем ребенка как родес, то есть как преследующий, ставящий опасность матери, жизни матери, и мы убиваем ребенка, потому что он является убивающим мать, а не мать. Как бы они не в равных случаях. Он является убивающим мать.
Теперь. Есть наоборот.
То есть наоборот. Но. А как мать будет убивать ребенка? Так вот делают?
Нет, предположим, она не тужит в нужный момент, и он задыхается. И выходит из народа, и она не...
А если мы ее убьем, то тогда она... Тогда это решит проблему.
Ну да, вот и у сына, да.
Ну да, мы проведем операцию.
Да, если
чего.
Если она хочет кесарю сделать.
Кесарево можно делать не в каждый, не в любой момент. Если ребенок находится в малом дозу, кесарево делать уже нельзя.
Опять же, я сказал и поэтому, что это при некоторых условиях. Есть очень много сейчас можно привести причины, это безусловно, чтобы вынести каждое такое решение, нужен хохом, нужен большой мудрец. Но есть ситуации, когда ребенок и своим собой убивает. Во-первых, кстати, это бывает не всегда, насколько я понимаю, бывает не всегда именно в момент родов. Это бывает и во время беременности тоже. Когда... А? И так далее.
Да.
А просто он близкий, потому что мы сейчас
закончим. Может, теперь сейчас закончу, да.
Вот, так вот. То есть ситуации, когда один является причиной смерти другого, то мы выбираем жертву, а не преследователя. Ситуации в этой... Какая была ситуация? Там нельзя было, с одной стороны, нельзя было убить одного за счет другого по принципу математического нодах и нефиш, клифней нефиш. Но в другой ситуации у них присутствовал дин родес, то есть у них присутствовал дин закон, который один убивал другого. Ну, проблема только была, один фактически был причиной смерти другого. Проблема только в том, что этих самых преследующих было два,
и
жертв было два.
То есть они равноценно друг другу
представляли опасность. То есть если убрать правую половину, пообрубать, левая будет жить. Если пообрубать левую половину, правая будет жить.
Так у них же есть, у каждого по две руки. Выбирай бы в картах, там будет.
Прекрати.
Да. Для юриста такой вопрос, в общем, дисквалифицироваться можно.
Да.
Вот. Постучим?
Да мы два друга близких вашего руководства. Что вы говорите?
Вот.
Как вы хулиганите так?
Я
Напоследок. Вот. Так в ситуации, когда Рудеф двое, оба преследуют другого, они фактически с одной стороны оба на основании этого могут быть убиты. Оба. Теперь это неинтересно просто. Ничего не получится. Но поскольку они оба приговорены фактически к смерти, так же, как когда приходят злодеи и говорят, дайте нам Васю, мы его убьем, то тогда я имею право математически считать, что мне выгодно. Ой. Я математически, или мне выгоднее отдать Васю, которого все равно убьют, и спасти этим всем других.
А если говорят Вася?
Нет, я говорю, вот мы начали
они с той ситуации. Да?
Весь ситуацию. Помните, я писал Саше, был 10 человек, пришли гои и сказали, дайте нам Васю, мы его убьем. Что мы делаем? Если они сказали, дайте нам любого, мы убьем, не имеем права не давать никого. Если сказали, дай мне Васю, или мы убьем всех, то тогда я имею право применить математику и сказать, что если Вася все равно каюк, а остальных мы можем спасти. Я имею право посчитать и отдать им Васю.
Единственный случай, когда могу.
Теперь в этой ситуации оба приговорены, оба фактически, оба убивают друг друга, оба являются родев, то есть оба являются преследователями, оба приговорены. Поэтому математически они оба Васи. И когда у меня есть оба Васи, я имею право посчитать то, чья жизнь более выгодна. И поэтому надо просто взять анализ обоих половин и посмотреть, какая из них более выгодно, более живуче. И на основании этого можешь понять решение обрубить того, чья жизнь менее перспективна.
А если они выбили одинаковую перспективу?
Такого не бывает.
Врачи сказали, что это более
врачи должны сделать свои анализы. Ну, как вот говорили в прошлом разе, мы должны полагаться на профессионалов в какой-то степени. А? Значит, надо сделать анализы.
Нет, если бы это было там, не знаю, 100 лет назад, когда нельзя
было. Значит, 100 лет назад будут сделать какие-то анализы. Можно было сделать какие-то анализы?
Зачем вообще пришли к Вайсону? Если так понятно, что один более живучий, другой менее живучий. И как бы они все равно умрут, и их не увидеть. Так понятно, что одного надо только выживет.
Нет, выжить может быть. Один более здоровый, другой менее здоровый. На данный момент. Вот он насморк. Я не знаю, что я не знаю деталей, я не врач, не знаю деталей этой ситуации. Но факт такой, что один был более здоровый, другой был менее здоровый. Я думаю, что врачи, в принципе, на какой-то момент времени могут определить человека, более здоровый или нет.
Это, в принципе, делается без всяких псаков. То когда
это делается без всяких псаков. Что делается без псаков? Выносится приговор живому человеку?
Да.
Вы можете убить живого человека без всякого псака?
Вы будете
довольно часто, и их отрубают еще прям, ну, чуть не в роддоме.
Есть ситуации, когда их не только обрубают, их просто могут разделить.
И они оба живые.
И тогда тоже не нужен никаких псов. Вопрос был, по-видимому, врача все-таки, он был, значит, тоже все-таки странный человек, но, по-видимому, у него был Ирад Шамаем, он, по-видимому, боялся Всевышнего, и мнение великого мудреца было для него основательно, что обозначало что-то, чтобы принять решение, связанное с жизнью человека.
Это очень похоже на
фактически он ему дал вот разрешение на то, чтобы он же знал, что если он одного другого отрежет, что он убьет
его. В этом и величие. Сказано, написано, пишет воспоминания, и, значит, пишет его сын, что папа думал над этим 11 дней. 11 дней Рамой Шпанчик, например, 90 лет у нас с вами, да? Если вы еще все, что мы едим, пьем, говорим лошмору, все, говорим всякие глупости, да, примерно. Рамой Шпанчик до 11 дней выносил приговор человеческой жизни. То есть мы видим, что в этой ситуации смешиваются закон Родев, закон Лодохим Нефеш Мипней Нефеш, то есть закон преследователя, закон, чья жизнь дороже, значит, что не убивают жизнь против жизни. То есть все эти калькуляции свести вместе, вот выстраивается такая вот хитрая пирамида, которая была вынесена решение.
Вот такой реальный случай. Там нацист говорит, что мафия, что одного из твоих детей я готов оставить живых, но ты должна выбрать сама.
А это известно, да.
Они как бы оба друг другу, либо...
Она делает по принципу «шеф вело тасе». Она не может брать никого. И это то, что она сделала. Это в книге, есть книга такой Рав Майзлиш, Рав Яков Майзлиш. Он пишет такая книга Шайлус и Чувус, это книга «Вопросы в ответах», которую он был Равом Освенцима. И он, к нему приводили люди с более тяжелыми вопросами, чем как делать Нецилат Йедаим или как там это самое, выключать электричество в Шаббас. Вот была знаменитая история, написано, что там в бараке взяли 100 детей, И, значит, и их приговорили, значит, к уничтожению. И пришел человек к нему, который сказал, что он уже часто одного полицая подкупал. У него еще остались какие-то монетки золотые где-то там под камнем где-то спрятал. И он может выкупить своего сына. Но тогда должно быть 100 детей, вы должны были взять другого сына. И он к нему ходил. И Рав Майзлиш не мог дать ему ответ много. Тогда он сказал, ты не можешь не дать ответ. Тогда я поступаю по принципу «шев вело таасе». То есть ничего не делаю. Так я сделаю, так погибнет сын, если я ничего не сделаю. Если я сделаю, так погибнет другой ребенок. Но, по крайней мере, мое действие не приведет ни к чьей гибели. И он делал, вывод, наверное, тоже был тон и хохом. И он говорит, «шевел, я делаю, сижу и ничего не делаю». Все это ситуации, это одна из сложнейших вопросов. Вот буквально сейчас столкнулись с вопросом разные люди, которые ко мне обратились. Я, естественно, это дело переправил дальше по поводу, нужно ли лечить приговоренного, значит, фактически умрет от рака человек, нужно ли делать ему химиотерапию. И если ему делают терапию, то, может быть, он поживет на месяц больше, но постоянно будет и рвота, и все. А если ему делают терапию, может быть, он на месяц меньше проживет, но, значит, без мучений постоянных и так далее. И Рав Шмуэль сказал, что тот же самый принцип «шев вело таасе». Не мучьте его, ничего не делайте.
А вдруг он
и так выздоровеет? Не, врачи сказали, что и так он не выздоровеет. Вопрос только плюс-минус полтора месяца.
Может быть, изобретут для этот месяц
какой-то новый месяц? Начинай.
А если, мы говорим, как ее описали, а не как ее можно придумать и описать.
А в случае с этими близнецами, почему нужно выбирать физиологическим параметрам, а не по интеллектуальным?
Потому что они маленькие.
Один уже на скрипке играет. А второй только гвозди забивать умеет. Правильно. Того, который скрипку обрубает.
Крепачей так
полно. Да, полно евреев крепачей. А гвозди я не доверяю забивать умеет. Смотри,
если мы выбираем того, кто более жизнеспособен, тогда тот, кто менее, получается положение не ждал.
Нет, оба получаются положение не ждал.
Нет, потому что если бы они убирали оба, то как бы скорее за счет того, который более сильный, он бы убил сначала...
Нет, они убивают друг друга вне зависимости от их общего состояния их органов. Они от самого факта, что они могут поделить эту печень. А в принципе, он более жизнеспособен по другим категориям, по другим показателям. Автонази это что? Это отключение от приборов. Отключить мы не имеем права, такой же как Дин Гусес, человек, который организирует, мы не имеем права к нему притрагиваться. Мы не имеем права делать никакое действие, которое сокращает человеческую жизнь. Мы не имеем права не делать никакое действие, которое останавливает человеческую жизнь.